Глава третья. Город Москва. В университете перед началом первой пары подошел первым делом к Лехе. «Мне вчера уже из Святославля с благодарностями за подарки звонили. Похвалил я его, пожимая руку. Это как ты умудрился так быстро все устроить?» состроил довольно рожу друг. «Уметь надо. Вы что, со Светой в субботу в Святославль рванули?» — догадался я. «Ну да», — как ни в чем не бывало, — ответил Леха. «Посидели-посидели, думаем, что дома сидеть? Порадуем твоих, да и поехали. А потом в Брянск в воскресенье вернулись и сразу на вокзал поехали. Свет меня на поезд посадил, и вуаля, я на первой паре».
«А разве она знает, где сейчас моя мать живет?» — задумался, припоминая я.
«А мы с Эммы начали», — объяснил Леха. «Она нас к твоим отвела».
«А мои уже к родителям Галии сходили», — догадался я. «Спасибо. Тесть такой довольный вчера звонил. Надо маме позвонить на работу, а то у них нет домашнего телефона. Спасибо еще раз. Свете от меня персональная благодарность».
«Света тебя то же самое просила передать», — сказал Леха. «За тот журнал, что ты подарил. Должен признаться, она ему очень обрадовалась. Честно сказать, я решил тогда, что ты шутишь. Но мне показалось, она из-за него и в Святославль решила ехать, чтобы все свои подарки поскорее получили».
«Передай ей мою благодарность», — попросил еще раз я. «Обязательно». После первой пары сразу поехал на Старую площадь 4. Пафосное здание. Даже приятно, что тут для меня лежит пропуск в таком возрасте. Повышается самооценка. Интересно, что хочет от меня Межуев? Почему про меня вспомнил? Давно же уже не встречались, да и тот раз был так эпизодом. К Владимиру Лазаревичу вошел через секретаря мужчину лет 30. И размеры приемной, и размеры кабинета этого начальника вызвали бы у сатчана острый приступ зависти. А так, обстановочка простая, строгая. Никакой чрезмерно дорогой мебели, классицизм в чистом виде. Делать вид, что большой начальник, заставив меня стоять минутами, пока он будет ворошить бумаги, насупившись, он не стал.
«Павел Тарасович, заходите, заходите», — сказал он приветливо, едва я появился на пороге. «Мое упущение, что я столько медлил после предыдущей встречи. Есть для вас интересное предложение».
Поздоровался, сел на стул за большой стол для совещаний, примыкающий к столу руководителя.
«Чай, кофе?» — спросил он меня.
«Спасибо, не надо».
«Ну что же, перейду сразу к делу. Хочу предложить тебе ответственную работу. Естественно, пока учишься на полставки. Хочешь быть референтом по науке, как зарубежной, так и нашей советской в Верховном Совете СССР в секретариате? У нас много. Комиссии нуждаются в такой информации, а не только профильно, по народному образованию, науке и культуре. Ну и та же комиссия по промышленности тоже, да и ряд других».
Услышав это, я малость обалдел. Как говорится, ничто не предвещало, но звучит интересно. Важно, что нужно делать на полставке, какой объем работы?
«Спасибо за предложение. А что нужно делать на эти полставки? У меня учеба все же».
«Конечно. У меня есть полное понимание, что учебой жертвовать нельзя. Обязанности, пока диплома о высшем образовании не получишь, достаточно просты. Будешь делать докладные записки о новинках техники и как они могут повлиять на экономику. Одну раз в две недели. Естественно, обеспечим доступ в спецхран к зарубежной литературе, но основные источники в открытом доступе, конечно».
Ну что сказать, думал я недолго, такими предложениями не разбрасываются. Их в 17 лет не отвергают, если не хотят нажить себе врагов. Смысл я тоже понял, о нем и говорить нечего, жизненный опыт подсказал. Глянулся я Межуеву, а он, видимо, стремится постоянно обеспечивать себя новыми кадрами. Поможешь молодому человеку первоначально, а он потом может высоко подняться. А помнить все равно будет, кто первым его заметил, так и Сталин в свое время власть захватил в СССР. Занимался кадрами не только потому, что должность обязывала, но и чтобы своих людей везде расставить. А потом уже неважно было, какие пламенные речи толкали Каменев, Зиновьев и же с ними. Все важные решения принимали назначенные Сталиным люди. Межуев, конечно, власть захватить не стремится, просто хочет сделать свою жизнь более комфортной. Удобно, когда в любом органе власти тебе кто-то обязан своей карьерой. Такие дела можно решать. Понятия не имею, какие он дела решает, но это не мое дело. Ну и предлагаемый объем работы — ерунда же для меня. Но сколько сейчас новинок технических выходит? И что самое главное, я же знаю, какие из них имеют перспективы, а какие нет. Пиши себе записки, сильно не заморачиваясь.
Если думаешь по деньгам, сколько это, то не обидим. Рублей 70 точно будет. И еще определенные преимущества тоже.
Многозначительно дополнил свое предложение Межуев. «А, нет, я не из-за денег задумался. Да, большое спасибо за доверие, я согласен, интересная работа».
«Ну, рад, что мы нашли взаимопонимание», — улыбнулся Владимир Лазаревич. «Пока что надо просто заполнить все документы. По этому поводу зайдешь завтра в Верховный Совет в кадры. Пропуск будет лежать на это же время. Придется только подождать, пока пройдешь все согласования. И тебе позвонят, когда дойдет до оформления. А как готова будет первая аналитическая записка, сразу же ко мне. Я тоже хочу посмотреть, как у тебя получится».
Из его кабинета я выходил приятно обескураженный. Ладно, что 70 рублей не лишние, но корочка референта из Верховного Совета — это серьезно. Это очень серьезно. Правда, чувствую, скоро в партию придется вступать. В прошлой жизни этого избежал, не было нужды, а в этой будет забавно, если все будет иначе. Сразу после пар пошел звонить маме. Еле остановил поток благодарных слов. Она реально была тронута. Даже не журналами или еще чем, а самим фактом, что я про нее вспомнил, побеспокоился. Она даже всхлипнула. Пока слушал ее, понял, что соскучился. Еле заставил рассказать, как у них дела. «Все хорошо, сынок», — хлюпая носом, говорила мама. «Мы с Ахмадом работаем, Маришка ходит в ясли, закаляется и дома в яслях». Говорит уже более-менее внятно. «Хотим отпуск в июле взять, к вам приехать». Мама писала, ты планируешь у них ремонт грандиозный?
«Это да», — не очень уверенно согласился я. «Только пока точно сроки не определил. В июне сессия, в июле 2 недели командировка, да еще на море собрались. Ну да ладно, придумай что-нибудь. Главное, деньги на ремонт уже есть».
«Может, нам тогда на июнь отпуск перенести?» — забеспокоилась мама. «Пока не поздно поменяться. В конце мая и не рожать, говорит, с малышом сама справится, но мало ли. И ясли ей только летом обещали. Ариш пока у нас побудет».
«Когда ей не в декрет?» — поинтересовался я.
«Так все, на этой неделе. Финишная прямая начинается», — озабоченно проговорила мама и, помолчав, добавила. «Говорит, ребенок крупный».
«Все будет хорошо», — уверенно сказал я. «Не волнуйся, мам, да и вторые роды уже не первые». И медики к медикам внимательнее относятся. Все будет в порядке. Постарался успокоить маму. До родов еще 1,5 с лишним месяца. Изведется ведь теперь. Инна тоже нашла, кому жаловаться. Сам переживать за маму начал. Чуть не забыл Сатчану позвонить. «Привет», — поймал я его на работе. «Есть новости?»
«Есть», — загадочно ответил он. «Приезжай».
Поехал к нему, сгорая от любопытства. «И кто же у нас крот? Я его знаю».
Гагаринский райком, кабинет 2-го секретаря РК КПСС.
Герман Владленович задумчиво рассматривал экономический отчет, который ему предоставили к совещанию. Первым явился Самедов и огорошил, что новое руководство меховой фабрики, если и крутит какие-то схемы, то делает это грамотно, с лету раскопать ничего не удалось. Подошли остальные, можно начинать.
«Да уж, работа проведена большая, но бесполезная».
С нажимом на последнем слове произнес он.
«Товарищ Самедов доложил, что проверка ничего не дала. Так, Рашид Фархатович?»
«Так»,
— спокойно посмотрел на него Самедов.
«А почему?»
«Потому что схему поменяли или еще что придумали. Научились работать одним словом», — как можно увереннее ответил Самедов.
«А то плавали, знаем. Всех собак навешают и долю режут».
«Двумя словами», — усмехнулся Гончарук.
«Что?»
— не понял его Самедов.
— «Научились работать два слова, а не одно», — ехидно глядя на него, пояснил тот.
— «Крыса райкомовская», — подумал Самедов, невозмутимо глядя в его прищуренные глазки.
— «У тебя есть предложение?» — посмотрел на Гончарука 2-й секретарь. — «Иван Николаевич».
Теперь пришла очередь Самедова ехидно ухмыляться. Предложений у Гончарука не заерзал перед тем, как сказать.
«Терещенко говорил, что такие дела изнутри разматываются», — вспомнил он. Нам нужен свой человек на фабрике».
«У нас уже и так есть свой человек», — ответил ему Герман Владленович. «И что толку?»
«Нет, нам нужен грамотный человек», — возразил Гончарук.
«А этот что, неграмотный?» — возмутился Виктор Владимирович. «Между прочим, мы сильно рисковали, вынося документы с фабрики. И не моя вина, что из них ничего вытянуть не смогли».
«Я имел в виду, что нам нужен такой человек, что в технологиях разбирается и в бухгалтерии», — огрызнулся Гончарук.
«Тихо», — зашипел хозяин кабинета, — «вы еще в коридор выйдете. Расскажите об этом. Хватит цапаться. Предложение давайте».
«Ждать», — снова высказался Самедов. «Свой человек на фабрике есть. Рано или поздно что-то необычное на фабрике заметит». «Зачем ждать?» — возразил Гончарук. «Искать надо. С другими документами поработать».
«Согласен с товарищем»,
— Виктор Владимирович кивнул в сторону Самедова.
«Ждать. Нельзя единственными глазами и ушами на фабрике рисковать. И так с трудом нашли».
«Ой, а то мы не знаем, как ты трудился», — ехидно проговорил Гончарук.
«Хватит», — стукнул по столу Герман Владленович. «Меня не поймут, если я там», — показал он наверх, — «выйду с предложением сидеть и ворон считать. Скажу, что мы ищем варианты. Все слышали? Ищите варианты. Нам нужен повод зацепиться за эту фабрику. Любой. Совещание окончено».
Приехав к Сатчану, по виду его помощницы, едва взглянувши на меня, понял, что меня ждут. Постучавшись для вида, тут же вошел в кабинет второго секретаря. «Ну, рассказывай. И кто попался?» — с нетерпением в голосе спросил я. «Даже не знаю, как тебе сказать», — интригующе улыбаясь, ответил Павел. «Короче, это дочь бывшего главного технолога, которого замели вместе со всеми за компанию в первую проверку. Он сел на 2 года».
«А на фабрике она как оказалась?»
«Ну как, она там со школы работает. До заместителя начальника отдела кадров уже дослужилась».
«О, как! Как же вы ее просмотрели?»
«А кто должен был об этом знать? Руководство все сменилось. Подноготных сотрудников никто из нас не знает. И это хорошо, что Тарханов с ней по работе дело имеет. Узнал сразу, как лицо увидел. А на всех снимках она со спины получилась или в движении».
«Что же она хочет? За отца отомстить?» — удивленно спросил я.
«Шут ее знает», — почесал обеими руками затылок Сатчан. «Что с ней теперь делать?»
«Использовать, как и планировали», — задумчиво ответил я.
«Допустим. А как?»
«Ну, ты спросил, конечно. Думать надо. Причем основательно, проколоться нельзя».
«Это да», — Сатчан кивнул, а потом вдруг озадачился. «Интересно, чем ее купили? Что пообещали? Может, сказали, что имя отца помогут очистить? Но как? С помощью тех карт, что ли?»
«Ну, это ты понимаешь, что никак. А может, ей сказали, что надо проверить, есть ли там его подпись. Ну, к примеру», — предположил я.
«Ну да, вполне вероятно. Знать бы точно, в чем ее интерес. Может, за отца мстит, а может, просто денег дали, или еще какой вариант».
«Нам не сильно важно, я думаю, чем она там руководствуется», — посмотрел я на Павла. «Результат от этого не меняется, и долго держать ее на фабрике все равно нельзя. Так что надо думать, как через нее информацию нужную на сторону слить, а потом, если сработает, от нее нужно избавляться».
«Согласен. Но у меня даже идеи нет никакой на этот счет», — хмуро сказал Сатчан. «Что слить? Мы же себе сами вредить не будем».
«Не боись», — я нахально усмехнулся. «Для этого у тебя есть я. Придумаем обязательно вариантик. Я тут прикидывал уже, как нам крота использовать. Нам нужно дать какой-то повод, с виду очень похожий на мошенничество, но на самом деле таковым не являющийся, чтобы они за него ухватились, всех на уши поставили, на фабрику примчались, а потом выяснилось, что все законно, а они идиоты просто, понимаешь? И в идеале хорошо бы еще, чтобы от их вмешательства кто-нибудь пострадал».
«Как это пострадал?» — удивленно посмотрел на меня Сатчан.
«Ну, не знаю. Полярная экспедиция без меховых порток осталась».
Сатчан нервно захихикал, но вид у него стал заинтересованный.
«Можно тогда будет еще и в прессе скандал раздуть, натравить на самедовских и руководство, и общественность».
«Понял», — начал откровенно смеяться комсорка. «Ну ты стратег, это ж надо такое придумать».
«Это программа «Максимум», — пояснил я Сатчану, чтобы лишнего не ждал.
Нам такой эффект не особо нужен. Достаточно, чтобы конкуренты облажались перед руководством на самом верху по-крупному, выставили себя придурками жадными и не очень сведущими при этом. Этого за глаза хватит, чтобы они про фабрику больше даже не заикались на долгие годы. Но это все лирика. Давай к делу. Что на фабрике выпускают необычного, эксклюзивного? Переключился я на проработку своего плана. Понятия не имею. Воензаказ? Нет, это обнародовать нельзя. И так просто такую инфу не сольешь. Узнаю у Елены Викторовны обо всех необычных заказах, которые уже есть или только ожидаются, не знаю, может, переговоры идут. Нам нужно что-то такое, чтобы отличалось от того, что обычно производится.
Думаешь, они не проверят, что это за заказ?
Естественно, проверят. Работать придется тонко, настоящие документы спрятать, слухи бредовые аккуратно распространять, чтобы до нужных ушей дошли.
— А документы как спрячешь? — возразил Сатчан. — Они там все в трех экземплярах, как выяснилось.
Производственные, да, а заявка от заказчика, где будет расписано, что это и для чего, вполне может у Елены Викторовны на столе и в бумагах на время затеряться. С тех заданий можно титульный лист снять, чтобы не ясно было, от кого оно.
Давай я опять вас сведу, и ты сам с ней обо всем этом поговоришь, шлепнул рукой по столу довольный Сатчан. Вижу, что ты понимаешь, о чем говоришь, но я в этом всем ни ухом, ни рылом. А между собой вы явно договоритесь. Похоже, он поверил в мой план. Осталось самому поверить. Уж больно много всяких «если», которые могут помешать на любом этапе.
«Только домой ко мне не приводи никого больше. Эта явка раскрыта», — пошутил я. Сатчан усмехнулся, а потом с серьезным лицом кивнул. «Мне еще надо было встретиться с Фердаусом сегодня. Попросился позвонить из кабинета Сатчана. Зять уже был дома». Договорились встретиться с ним в метро. Он собирался отвезти меня к своему нотариусу, оформить дарение машины. А на учет потом я сам ее должен буду поставить. Вспоминая советское прошлое, подумал, что долго будем сидеть в очереди, но не в этот раз, как выяснилось. Юрист оказался сотрудником торгпредства, стареньким и вежливым. Он знал Фердауса лично и приветствовал его «мальчик мой». Классический семейный адвокат, душеприказчик, юрист и нотариус в одном флаконе, если такие вообще бывают. У него был помощник, который, собственно, все напечатал. Альберт Карлович только проверил, расписался и поставил печать.
«Это хорошо, что вы родственники», —
сказал он, глядя на меня поверх очков и пододвигая ко мне договор.
«Ни у кого вопросов не возникнет, почему Фердаус Эльхаш делает такой щедрый подарок советскому студенту?»
Уже позже я обратил внимание на печать, заверяющую подпись нотариуса. «Альберт Карлович Риггер. Немец, что ли?» То, что дядька непростой, я сразу заметил по дорогим очкам, и уж больно взгляд у него цепкий, пронизывающий, как будто насквозь тебя видит. Попросил у него визитку, мало ли совет нужен будет, а то в советском законодательстве я не очень. Оказывается, продать просто так подержанную машину нельзя. Обязательно надо через комиссионный магазин. А там свои хитрости. Продать можно только за ту цену, которую тебе назначит государственный оценщик. Я уже и подзабыл все эти тонкости. Вернее, они меня в первой жизни и не коснулись. Когда я покупал свой первый автомобиль, то делал это уже через нотариуса, без всяких комиссионок. После нотариуса поехал на вождение. Галию застал неожиданно в расстроенных чувствах. Думал, наоборот, она порхать будет. Так ждала занятия, зная, что теперь у нас есть своя машина. Утром перед парами засек ее возле нашей новой машинки, закрывающей дверцу. В ответ на мой изумленный взгляд, смущенная жена призналась, что вышла на 10 минут раньше из дома, чтобы в машине посидеть. Аж умилился, глядя на ее эмоции. А тут стоит вся напряженная, край платья мнет, в глазах слезы. Испугался, что с ребенком что-нибудь, начал спрашивать, как она себя чувствует, а она плакать давай. Еле успокоил жену и добился вразумительного объяснения, что случилось. Оказалось, на нее Лина в подъезде чуть ли не с кулаками набросилась, когда Галия на курсы поехала. Столкнулись в подъезде на первом этаже. Я совершенно опешил от такой новости. Лину бросил Гриша. Понятно, что она бесится. Но при чем тут моя жена? Подошел инструктор и растерянно уставился на нас.
«Милая, успокойся, пожалуйста», — уговаривал я жену. «Они с Гришей расстались. Вот она и кидается на всех. Только не пойму, тебя-то она в чем обвиняет?»
«Кричала, что мне все, а ей ничего», — сквозь слезы вспоминала Галия. «Что ты носишься со мной, как курица с яйцом? Гриша мне с собакой гуляет, блондин какой-то сумки носит, а до нее никому дела нет».
«Ну, понятно», — хмыкнул инструктор. «В своем глазу бревна не замечаем. Обычная женская зависть. Что тут поделаешь?»
«Отставить слезы, барышня, по коням!»
Сел за руль первым, чтобы жена успокоилась хоть немного. Инструктор со мной уже ездил расслабленно, только на знаки обращал мое внимание и за пешеходов беспокоился. СССР в этом смысле страна специфическая. Где хочу, там улицу и перехожу. Вижу цель, не вижу препятствий. А уж если автобус к остановке подходит, то тут вообще проще остановиться и стоять, пока автобус не уедет. Все бегут к нему, не разбирая дороги и по сторонам не глядя. Я никак не мог понять, почему вся ответственность за ДТП с пешеходом ложится на водителя. Особенно, если пешеход сам под колеса залез.
«Ты профессионал», — объяснял мне инструктор. «Ты на голову выше всех тех, кто по дороге ходит, а не ездит. С тебя и спрос выше. Ты должен просчитывать ситуацию и за себя, и за них. Ты старше на дороге».
Все мое существо сопротивлялось такой постановке вопроса, еще и за жену переживал. Стоит ли ей вообще за руль сейчас садиться? «Родная, как ты себя чувствуешь? Может, сегодня перерыв сделаешь?» Осторожно спросил я, зная, что Галия очень серьезно относится к занятиям по вождению.
«Нет, что ты, все нормально, не хочу пропускать», —
уверенно ответила она. «Давай на площадке перед автобазой пусть сегодня поездит», — предложил я инструктору. «На улицу ее не выпускай». Он кивнул, соглашаясь со мной. Жена училась трогаться под горку все занятие. Не получалось. Начала психовать, в конце расплакалась от досады.
«Все, хватит на сегодня», —
скомандовал инструктор. Нас уже ждала следующая пара курсантов. Домой с Галией ехали в нервной обстановке. Мне никак не удавалось успокоить жену. Никакие аргументы не действовали, все стрессы за сегодня сплелись в один плотный клубок, развязать который не получалось. Галия четко связала свою неудачу за рулем с Линой и злилась теперь на нее до слез, припоминая все больше и больше те претензии, что наговорила ей соседка. Так мы и приехали домой. Зареванная, оправдывающаяся Галия, как будто это я ее в чем-то обвинял, а не Лина, я взвинченный не на шутку. Дилара с Каримом поначалу решили, что мы между собой что-то не поделили, и строго стали нам внушать, что так в семье вопросы не решаются. Причем на меня смотрели очень косо. Как же, беременной жене не уступает, до слез довел. Когда выяснилось, что это не я Галию обидел, наши гости моментально сменили тон. Галия начала жаловаться тетушке, подробно рассказала, с чего все началось, выговорилась и опять отчаянно расплакалась, что у нее ничего не получилось на курсах по вождению. Я же все время ее рассказа продумывал будущий разговор с Линой. Надо отвадить ее от нашей семьи раз и навсегда. «Милая, я пойду поднимусь к соседке, скоро буду», — решительно встал я из-за стола, куда нас всех загнал Карим. «Нельзя такие выходки с рук спускать».